Кельсиев, напротив, сомневался во всем и не принимал на слово ни добро добра, ни зло зла. Кабенящийся дух этот, отрешающийся от вперед идущей нравственности и готовых истин, накипел всего больше в перерыве нашего Николаевского поста и резко стал высказываться, когда гиря, давившая наш мозг, приподнялась на одну линию. На этот-то полной жизни и отваги анализ и накинулась бог весть, что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство. Во время нашего пробуждения под звуки севастопольских пушек с чужих слов многие из наших умников начали повторять, что западный консерватизм у нас факт прививной, что нас скоро подогнали к европейскому образованию не для того, чтобы делиться с ним наследственными болезнями и застарелыми предрассудками, а для сравнения со старшими, для того, чтобы была возможность с ними идти ровным шагом вперед. Но как только мы видим на самом деле, что у проснувшейся мысли, что у возмужалого слова нет ничего твердого, ничего святого, а есть вопросы и задачи, что мысль ищет, что слово отрицает, что дурное раскачивается вместе с заведомо хорошим, и что дух пытания и сомнения влечет все, все без разбора в пропасть, лишенную перил, тогда крик ужаса и исступления вырывается из груди, и пассажиры первых классов закрывают глаза, чтобы не видать, когда вагоны сорвутся с рельсов, а кондукторы тормозят и останавливают всякое движение. Разумеется, бояться причины нет. Возникающая сила слишком слаба материально, чтобы сдвинуть 60-миллионный поезд с рельсов, но в ней была программа, может быть, пророчество. Кельсиев развился под первым влиянием времени, о котором мы говорили. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и, очертя голову, пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверию, к русским порядкам и к порядкам западным. Одно, что пустило корни в его грудь, было сознание страстное и глубокое экономической неправды современного государственного строя, и в силу этого ненависть к нему и темное стремление к социальным теориям, в которых он видел выход. На это сознание неправды и на эту ненависть, сверхпонимание, он имел неотъемлемое право. В Лондоне он поселился в одной из отдаленнейших частей города, в глухом переулке Фулома, населенном матовыми, подернутыми чем-то пепельным ирландцами и всякими исхудалыми работниками. В этих сырых каменных коридорах без крыши страшно тихо, звуков почти нет никаких, ни света, ни цвета. Люди, платья, дома, все полиняло и осунулось, дым и сажа обвели все линии траурным ободком. По ним не трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, не ездят извозчичьи кареты, не кричат разносчики, не лают собаки. Последним решительно нечем питаться. Изредка только выходит какая-нибудь худая, взъерошенная и покрытая углем кошка, проберется по крыше и подойдет к трубе погреться, выгибая спину и обличая видом, что внутри дома она передрогла. Когда я в первый раз посетил Кельсиева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, с заплаканными глазами, сидела у тюфяка, постланного на полу, на котором весь в лихорадке и жаре метался, страдал, умирал ребенок, году или полутора. Я посмотрел на его лицо и вспомнил предсмертные черты другого ребенка. Это было тоже выражение. Через несколько дней он умер, другой родился. Бедность была всесовершеннейшая. Молодая тщедушная женщина, или лучше замужняя девочка, выносила ее геройски и с необычайной простотой. Думать нельзя было. Глядя на ее болезненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала в этом хилом теле? Она могла служить горьким уроком нашим заплечным романистам. Она была, хотела быть тем, что впоследствии назвали нигилисткой. Странно чесала волосы, небрежно одевалась, много курила, не боялась ни смелых мыслей, ни смелых слов. Она не умилялась перед семейными добродетелями, не говорила о священном долге, о сладости жертвы, которую совершает ежедневно, и о легкости креста, давившего ее молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала все, шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердым товарищем была она мужу. И великой страдалицей сложила голову свою на Дальнем Востоке, следуя заблуждающим, беспокойным бегам своего мужа и потеряв разом двух последних малюток. Осенью 1862 года Кельсиев уехал в Константинополь, чтобы найти новые пути для транспортировки нелегальных пропагандистских изданий в Россию, организовать типографию, установить контакт со старообрядцами, переселившимися в Добруджу и тому подобное. 19 августа 1863 года к нему из Лондона выехала Кельсиева с дочерью. Они жили, бедствуя в Тульче, где организовали русскую эмигрантскую колонию, а после ее распада и смерти маленьких сына и дочери 15 октября 1865 года она умерла в Галатце. Герцен посвятил ей теплые строки в некрологе «Две кончины». Поборолся я сначала с Кельсиевым, стараясь его убедить, чтобы он не отрезывал себе с самого начала, не изведавшей жизни изгнанника, пути к возвращению. Я ему говорил, что надобно прежде узнать нужду на чужбине, нужду в Англии, особенно в Лондоне. Я ему говорил, что в России теперь дорога всякая сила. «Что вы будете здесь делать?» — спрашивал я его. Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать. Пуще всего хотел он писать о женском вопросе, о семейном устройстве. «Пишите прежде», — говорил я ему, — «об освобождении крестьян с землей. Это первый вопрос, стоящий на дороге». Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он действительно принес мне статью о женском вопросе. Она была безмерно плоха. Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя. Возвращаться он не хотел. Во что бы то ни стало, надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологические эксцентричности его нам помогли. Мы достали ему корректуру Святого Писания, издаваемого по-русски Лондонским библейским обществом. Затем передали ему кипу бумаг, полученных нами в разное время, по части старообрядцев. За издание их и приведение в порядок Кельсиев принялся со страстью. То, о чем он догадывался и мечтал, то раскрывалось перед ним фактически. Грубо наивный социализм в евангельской ризе сквозил ему в расколе. Это было лучшее время в жизни Кельсиева. Он с увлечением работал и прибегал иногда вечером ко мне указать какую-нибудь социальную мысль духоборцев, молокан, какое-нибудь чисто коммунистическое учение федосеевцев. Он был в восторге от их скитания по лесам, ставил идеалом своей жизни скитаться между ними и сделаться учителем социально-христианского раскола в Белокренице или России. Белокреница — селение в Буковине, ставшее с 40-х годов XIX века местом пребывания главы австрийской старообрядческой митрополии. И действительно, Кельсиев был в душе бегуном, бегуном нравственным и практическим. Его мучила тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог. Он нашел работу, занятие, безбедное пропитание, но не нашел дела, которое бы поглотило совсем его беспокойный темперамент. Он был готов покинуть все, чтобы искать его, готов был не только идти на край света, но сделаться монахом, приняв священство без веры.